Все-таки я решил с этой темой прийти к вам, потому что эта тема будет развиваться. Я сегодня встречался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, у него вчера был день рождения, я поехал его поздравлять. А он говорит, какую лекцию будешь читать? Я говорю, Путин как историк. Он говорит, ну тогда это наша последняя встреча. Увидим, посмотрим. Хотя это, конечно, имеет некое такое под собой, такое троллинг такой, обоюдоострый. Значит, смотрите, действительно лекция, которую я объявлял, и даже не лекция, я половину времени поговорю, половину времени мы с вами подискутируем, и ваши вопросы будут из зала, и если хотите записки, пока складывайте, присылайте. Тема была «Войны памяти», так называемые, потому что в последнее время они стали очень, я бы сказал, актуальными. Но на самом деле это все неправда. Потому что войны памяти начались давным-давно, просто войны памяти в истории всегда были уделом образованного класса в России. Ну, если взять там самую, как бы, известную или первую войну, это война вокруг варяжской теории в 18 веке, там, кем были варяги, пришлыми, кто основал русское государство, пришлые варяги или, значит, соответственно, автохтоны. И вот образованная Россия, которой тогда было человек 300, наверное, суммарно, значит, вела между собой огромную дискуссию, с одной стороны, Академия наук, с другой стороны, Ломоносов и его товарищи. И это была настоящая война, в нее вмешивалась императрица Елизавета Петровна. Вот откуда есть пошла русская земля, от варягов, да, или от русичей? Это вот абсолютно, если вы придете потом, там, наберете нормандская теория, если кто не знал, вы увидите, что это абсолютно вот то, что происходит сейчас. Значит, вторая большая война памяти, это все внутри страны, конечно, вторая большая война памяти в России, внутри страны, опять же, это была война между западниками и славянофилами через 100 лет, то есть в 19 веке в середине, то есть суть России, там, мы с Западом, или мы, опять-таки, отдельно, как бы сейчас сказал Акунин, с Ордой. Вот, это я все упрощаю, но это тоже война, которая велась внутри образованного класса. Но поскольку в середине 19 века, во второй половине 19 века уже возникли средства массовой информации, то есть, ну, газеты, журналы литературные, не только, то письма, было огромное количество наборов, люди писали друг другу письма, которые потом публиковались, то, говоря о том, что вот эта война, она стала уже достоянием не 300 человек, скажем, а 30 тысяч человек. То есть провинциальное чиновничество ожесточенно спорит по поводу западников и славянофилов. Это видно в дневниках, даже в девичьих дневниках иногда. Там папенька сегодня, вот, ну вот такие истории. Иными словами, средства массовой информации как инструмент образования или дезобразования, наоборот, или одичания, как хотите, да, вот разница между первой и второй войной, она как раз заключалась в том, что появились СМИ. Проходит большое количество времени, и мы сегодня имеем войну памяти, которая началась, понятно, вокруг Второй мировой войны, начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И здесь уже не только средства массовой информации, но и средства коммуникации, то есть я имею в виду социальные сети, мессенджеры, YouTube тоже стали инструментом, и эту войну памяти они сделали достоянием каждого и любого. И если вы этим интересуетесь, если вы внутри соцсетей, то вы прекрасным образом понимаете, что очень много людей, которые что-то где-то услышали, что легло им на душу, принимают участие в этой войне. Причем победителей в таких войнах не бывает, на самом деле. Потому что, ну, я буду приводить потом примеры, сейчас я просто показываю, как это шло, потому что на самом деле правда, конечно, существует, но также существует и манипуляция через средства массовой информации, через сети в первую очередь, которые действительно манипулируют общественным мнением и заставляют вас поверить в то, что там вот это случилось тогда, земля плоская, земля на трех китах, земля на трех слонах. Исторические войны памяти – это всегда политические войны. Они всегда конъюнктурные. И когда люди бьют себя кулаком в грудь и говорят, нет, это вот было так, это, они могут в это верить. И мы с уважением к этому относимся, к вере людей мы вообще относимся с уважением. Но, как вы понимаете, вера не нуждается в доказательствах. Человек верит, и вот ему ничего не пробьешь. И любой документ, свидетельство, система доказательств в этом не работает. Потому что войны памяти, память – это такая штука, которая отбирает среди многих-многих теорий, людей, знаков, отбирает то, во что ты веришь, во что тебя там, как тебя мама научила, называется. Мы с этим сталкиваемся очень часто. Это один аспект. Итак, мы видим, что цифровой мир, нынешний цифровой мир, привел огромное число неготовых людей, я говорю это без пренебрежения, неготовых людей к восприятию информации, которую они начинают считать истиной. В истории это опасно. Физики, пожалуйста. Физики, пожалуйста. Потому что физики никто не специалист, кроме физиков. Да? А в истории это политика. Да? А каждый человек, каждый из вас принимает участие в политике, либо участвуя в ней, либо не участвуя, но тем самым вы тоже принимаете участие. И возвращаясь к нынешней ситуации, почему вокруг начала Второй мировой войны и вообще Второй мировой войны возникли вот эти войны памяти уже не внутри государства, а уже в межгосударственных отношениях. И это стало действительно оружием, орудием, оружием, к сожалению. И мы видим, как разные стороны этим пользуются. Я сразу скажу, что я внимательно смотрю на польскую прессу и вижу, что мало отличий, скажем, от польской государственных медиа, ну, или тех медиа, которым вот эта партия ныне правящая руководит. Я могу сказать, что уровень ожесточения настолько высок, реально высок, что ты начинаешь думать, что ты присутствуешь на каком-то кухонном разборе, или кухонном, извините, но почему-то в 1939 году, или в 1763 году, да, или еще как. Приведу один пример, пример номер один. Совсем недавно, не знаю, заметили вы или нет, был дикий скандал, какой-то из людей, из еврокомиссаров, не помню кто, или из депутатов Европейского парламента, он сказал, что союзники освободили Освенцим. Слышали, наверное. Дикий скандал, вплоть до президента, но это историческое событие, да, освобождение Освенцима – это историческое событие. Значит, союзники освободили Освенцим, значит, ложь, клевета, ну, дальше я не буду вам рассказать, все потом. Я понимаю, что и среди них очень много идиотов, ну, вообще среди политиков их столько же, сколько среди нас, ну, чуть больше, может быть, в пропорции. Но я же понимаю, что там люди, ну, в общем, как-то чего-то. Я, значит, полез выяснять, почему он это сказал. Интересная история. Чисто лингвистическое. Когда они говорят «союзники», там, в Западной Европе, «les alliés», да, они имеют в виду и Советский Союз. Для них союзники – это те, кто победил гитлеровскую Германию, просто с большой буквы пишется «союзники», «allié», да, они победили. Советский Союз, США, Великобритания и Франция, вот это, еще Китай – это союзники. А для нас союзники – это они. Советский Союз и союзники. То есть чисто лингвистическая дурость, ну, с точки зрения комментария, ничего плохого они не имели. Союзники освободили Освенцим, и союзники освободили Бухенвальд. Ну, вы знаете, Бухенвальд освободили американцы, Освенцим освободили советские войска. То есть вот даже такая лингвистическая хрень, она приводит к противостоянию на уровне там, президента Российской Федерации, который говорит, какая дурость, или там Европарламента. Казалось бы, да, казалось бы, ну, Освенцим, ну, Бухенвальд, ну, Дахау, ну, освобождали, ну, все вместе или по отдельности. Но из этого делать целую историю в отношениях. И вот когда историческая вот эта войны памяти начинают проникать в головы людей, принимающих решения, это страшная штука. Я всегда говорил и выступал, вам не понравится, что я скажу, но те, кто слушает эхо, знают, что такая моя позиция. Что когда государственные деятели, то есть говорить можно все, что угодно, но когда парламенты, министерства, президенты начинают принимать решения, связанные с исторической памятью, это всегда кончается плохо. Поэтому я всегда против того, чтобы парламенты там, принимали решения там, по Холокосту или по геноциду армян. Вам это не понравится. Но это не дело государства определять, как изучать и что говорить. Не нравится – в суд идите. Клевета – в суд идите. Оскорбления – в суд идите. Но принимать законы, запрещающие то или иное, это приводит вот к этим самым войнам. Была история, я за ней очень внимательно наблюдал, когда французский парламент принял закон, запрещающий отрицать геноцид армян. Отрицать геноцид армян. Или там умолять, я не помню сейчас. Отрицать. Что случилось? Все конференции, касающиеся Первой мировой войны, понятно, что турецкая история, да, геноцид армян, все переносились из Франции в Германию. Потому что там нельзя это обсуждать. Потому что в обсуждении историков, я имею в виду профессиональной конференции, потому что в обсуждении историков всегда есть сомнения, скепсис и так далее. Политики практически, и это до сих пор действует, запретили историкам практически это обсуждать. И мы сегодня имеем, вот ровно сегодня, просто сегодня, сегодня опубликовали поправку в Конституцию Российской Федерации, так сказать, опять вот эту историческую поправку, да, там в Конституции, там где запрещается, там я сейчас ее дословно не помню, там запрещается там умалять подвиг, там умалять, хорошее юридическое слово, умалять, да, делать меньше, умалять подвиг и такое-сякое. Ну, понятно, что это декларация. Но ведь после этого можно любой разбор, скажем, поражений Красной Армии в первый год войны, конечно, это умаление подвига. 5 миллионов пленных, или там 4 миллиона 400 тысяч. Это вопрос трактовки, это парламент принимает закон. Закон, который трактовать потом будет судья, скажем, из Оренбургской области, да, если там возникнет, или там где-нибудь еще. Судья там с образованием, там, понятно каким. Поэтому, когда государство вмешивается в эту историю, мы должны понимать, что это не имеет никакого отношения к исторической науке и к нашему прошлому. Это имеет отношение к сегодняшнему дню, и это имеет отношение к тому, что будет завтра. Это очень плохая история, на мой взгляд, любого государства. Я прекрасно понимаю, когда государство Израиль или Германия запрещает обсуждать Холокост. Я прекрасно понимаю, потому что частично принадлежу к еврейскому народу. Но я не согласен с такой позицией государства. Если бы у меня была возможность голосовать, я голосовал бы против. Ни Германии, ни Израиля. Потому что столько историй, столько дыр в этой истории. Ну, приведу вам пример опять с нашими польскими друзьями. В прошлом году был принят закон, запрещающий закон, запрещающий в Польше говорить о том, что Польша, польские граждане принимали участие в Холокосте. Польский закон. Запрет. Уголовно наказуемое преступление. Слышали, наверное, может, не слышали. Значит, только после того, как вмешалась Еврокомиссия, Израиль, Российская Федерация, смягчили этим летом этот закон. Теперь это административное преступление. Но хоть не сажают. Понимаете, да? Но на самом деле в каждой стране были люди, которые принимали в этом участие. Ну, были такие люди. Как можно запретить об этом говорить? Да, это больная рана, да, это болезненно. Но история – это все-таки наука. Факт был – был. Обсуждать природу этого факта надо? Надо. И вот это называется современная политика. Это называется теперь политика не внутри одной страны. Это называется политика межгосударственная. И мы видим, например, как вот разные там элементы, связанные с нашими любимыми соседями, с Украиной и с Белоруссией, они используются, история используется в межгосударственных отношениях. Этому нельзя верить, но это надо изучать. Ну, например, я там в декабре месяце был в Минске, взял интервью у Лукашенко, ну да бог с ним с интервью, оно на сайте, я с ним после этого попил чаю. И мне, конечно, интересно было вот генезис белорусского государства, белорусской нации, как национальной, да, отличием. Ну, мне интересно, правда. И дальше вдруг мне президент Лукашенко говорит: ты понимаешь, что мы не наследники киевского государства, мы не наследники московского государства, мы наследники Великого княжества Литовского. Я говорю: Александр Григорьевич, что, от моря до моря, что ли? Говорит: ну да, наша граница проходила под Тверью. И это правда. В смысле, что граница под Тверью. Я, конечно, ну, мы, конечно, плохо знаем про историю Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Я думаю, что мы в дилетанте когда-нибудь до этого доживем и сделаем. Потому что на самом деле там в основном там по роману Крестоносца Сенкевича, что там у нас было, да, все эти Витовты, Егайлы, Гедемины. Я, значит, когда вернулся оттуда, слегка ошарашенный вот этой позицией, да, это же не претензия, да, это вот мы вот... Мы другие. Я начал смотреть то, что у меня было. Я, конечно, купил тут же учебники на белорусском языке, школьные учебники истории, тут же пошел, купил, привез в Москву, стал читать. Ну, как могу, так читаю. И обнаружил, что да, послушайте, это политика, где в школьных учебниках история для каждого белорусского школьника указывает на то, что наш центр – это Вильно и Полоцк. Я пошел смотреть про Полоцк и обнаружил, что в центре Полоцка стоит конная статуя. У нас всегда конная статуя князя, они как все на одно лицо с одинаковыми. Да? Это очень важно. Памятники. Стоит памятник кому? Князю Всеславу Полоцкому, который боролся там, с Новгородом, с Киевом и так далее. Вот он национальный герой. Так формулируется новая историческая память. Я специально пока не трогаю Россию. Да, я к ней вернусь, вы не волнуйтесь. Я просто вам показываю, что это не случайная история. Это история о том, как когда возникли новые государства, возникли новые границы, национальные элиты, которые поддерживают своего президента, безусловно, они таким образом формируют как бы мифологию, не в плохом смысле мифологию, но историю и мифологию собственной нации. Но новое национальное государство. И, конечно, если мы возьмем Украину, там происходит та же самая история. И между нами и Украиной, вот эта вот знаменитая максима президента Путина о том, что мы один народ. Да? И когда ему, я не знаю, видели вы этот кусок интервью Андрея Ванденко Путину о том, что говорит, ну, на Украине с этим не согласны или этим недовольны, говорит, а мне все равно, что они довольны, не одовольны, мы один народ, нормальная позиция, как бы известно, да, и тут же границы, как эти границы прочерчены, где жили те самые, значит, русские, да, как туда захватили, куда, и вот эти вот как бы теоретические споры, какой князь, кому принадлежит Крым, знаете, вот я, значит, я знаю, что многие из вас считают, что сайт «Эхо Москвы» – это помойка. Я сам так считаю, потому что моя позиция как главного редактора, чтобы люди могли высказываться. Каждую новость, каждый блог, каждое интервью у нас под этим можно писать свое мнение. Часто эти мнения показывают чудовищную необразованность людей, ну какая есть. Если вы хотите знать, кто ваши соседи, да, вы не можете их цензурировать для того, чтобы хотя бы понять. И вот там, значит, пишут масса разных, особенно в исторических историях, люди приходят, просто пишут свои точки зрения, начинаются внутренние дискуссии, и ты вдруг, я как бывший учитель истории, ты же с ужасом понимаешь, что ты их не учил. А кто их учил тогда? Да? И там пишут люди, Крым всегда был русским. Хочет спросить, а вы в Геную обращались за этим? Ну, да? Можно еще дальше уйти, но он принадлежит Риму, это Римская империя, это колония Римской империи и так далее. Да? Но почему человек так пишет? Потому что он не про то пишет, а он про сейчас пишет. И история, вот эти исторические войны, они опасны тем, что, то есть, если ты не понимаешь, что люди про сейчас, про тебя, про любимого, а не про 18 или там 15 или 12 век, да, то тогда это катастрофа. Тогда ты в это втягиваешься и в этом тонешь. Замечательная была последняя максима, значит, Владимира Владимировича, я еще не успел как бы с ней разобраться, когда он говорил, что в XI веке, значит, на этой территории говорили все на одном языке. Да, в XI веке. Но тут становится плохо, потому что, во-первых, мы не знаем, как в XI веке люди говорили. Вообще не знаем. Во-вторых, если брать письменный язык, это как раз ровно болгарица, которую принесли, соответственно, Кирилл и Мефодий. То есть мы часть Болгарии. Тогда, понимаете? А если мы глядим за берестяными грамотами в Новгороде или там за всякими писульками, которые дошли нам от Киева, от Чернигова, а других точек не было, Новгород, Киев, Чернигов, ну, Полтава, может быть, еще, вот эта вот Древняя Русь, да, то мы видим, что там пишут по-разному. Но, правда, там пишут люди не очень грамотные, с ошибками, поэтому сказать, это был один язык или вообще не один язык, ну, такого не бывает, что был один какой-то протоязык. Значит, точно был один письменный, вот этот сам болгарица, который стал церковнославянским, староцерковнославянским, а устной речи никто не слышал. Никто не дожил из тех, кто слышал. Но возникает сразу другое. Значит, мы один народ, значит, тогда все нормально, мы должны объединиться. Может, мы и должны объединиться на самом деле. Но это совершенно не обязательно, чтобы говорить о том, что вот мы один народ, один из трех, а остальные два младших брата. Вот что происходит с историей. И мы это видим, скажем, в Западной Европе на примере 19 века. Знаете, какая самая политая кровью часть Европы? Совсем не то, о чем вы подумали. Это Эльзас и Лотаринги, это две провинции, соответственно, между Германией и Францией. Вот там земля и кости вот так вот. Так вот. Вот все армии проходили туда, сюда, туда, еще когда не было Франции и Германии. Когда была Священная Римская империя, это когда была Франкская империя, неважно. Вот там воевали, вот Карл Великий там мочил всех. С этого момента она переходила из рук в руки. В 1870 году, значит, немцы это забрали, объединенная Германия забирает у Франции, потом после Первой мировой войны это уходит во Францию, там основные бои шли, потом в начале Второй мировой войны снова Германия это забирает, Третий рейх, присоединяет к себе там тоже все, и потом уже французы и англичане, и американцы там ведут войны, и там самые кровавые войны на Западном фронте забирают себе. Значит, чья это земля? Вот чья она? Они это прекратили когда? Когда возник Евросоюз. Ну и мы недооцениваем эту великую историю. Они стерли ластиком границу. Они ездят через Рейн покупать сигареты. И там всегда висят флаги Евросоюза, Эльзаса, ну и Франции, если с этой стороны, а там Германии. Да? Это очень тяжелый, длинный, кровавый процесс. Но когда только любители того, что это либо одна, либо другая, начинают выступать, льется кровь. И казалось, все начинается с таких, знаете ли, споров на уроке истории. В школах. И это все тоже ничего, поверьте мне, как школьному учителю. Но когда это переходит в решение политики, еще раз, в решение, любой политик может говорить все что угодно. Может заблуждаться. Он не помнит о своей ответственности. Там Жириновский говорит, что я считаю, что Северный Казахстан там это русский. Об этом же написал Солженицын. И может вы не знаете, но была тяжелейшая разборка между Назарбаевым и Путиным. Когда Путин приехал к Солженицыну, а потом Назарбаев, вот после этой фразы, да, не фразу, он публично сказал, он просто написал, сказал, Назарбаев звонил Путину, приехал, они разбирались, будет ли Россия претендовать на эти северо-казахстанские степи и так далее. Не шуточки на самом деле. Значит, оттуда стали, после этого оттуда стали выдавливать русское население. До этого выдавливали, ну так, лайт. Но когда вот им показалось, что российский президент с пониманием относится к тому, что эта территория принадлежит России, показалось, да? Мы сейчас будем очень аккуратны. Значит, казахские лидеры стали принимать решение, а тут пятая колонна, да, потихонечку, полигонечку, а теперь вот сейчас мы переходим на латиницу, если кто не знает, да? Для чего переходим на латиницу? Весь народ пишет на кириллице. Вот для чего? Для восстановления исторической справедливости? Да ладно вам! Да ладно вам! Это ответ на угрозу, как им показалось, я специально говорю показалось, хотя я думаю, что не показалось, да? На претензию. А это ведь была война исторической памяти. Когда пришли туда русские? Что такое большой джуз? Что такое малый джуз? Это очень опасная история. История это вообще похуже ядерного оружия. Ну, скажем, такое же, как ядерное оружие, потому что кроме взрыва еще есть радиация. Вот история – это чрезвычайно радиоактивное оружие. Она оставляет следы. И когда, повторяю, этим занимаются парламенты и политики, да, это чудовищная история. Мне эти истории вокруг архивов, я вам должен сказать, они на самом деле очень неинтересны, потому что один отдельно взятый документ может свидетельствовать о чем угодно. О чем угодно. Вот есть такой документ, не знаю, вот люди в возрасте, они, наверное, помнят дебаты вокруг книжечки казахского поэта Алжаса Сулейменова «Ас и я». Никто не помнит? Никто не помнит. Почти никто не помнит. Хорошо. Ну, в данном случае, я понимаю, да. Ну, естественно. Значит, вот поэт, национальный поэт Алжас Сулейменов, писал книжечку «Ас и я», где как бы, ну, цивилизационно рассказывал, как он понимал историю Казахстана. Но дело не в том, что он поэт, а дело в том, что он был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. И началось, значит, его персональное дело в Академии наук, большой, московской, он хочет оторвать Казахстан от СССР. Его персональное дело в ЦК Компартии Казахстана, Его там прикрывало руководство Казахстана, как могло. Ты маленькая книжечка, да? Ну, поэт. Ну, что с них возьмешь? И вот это была такая история. Еще одна история. Значит, в 60-х годах вдруг возник дебаты вокруг слова о полку Игореве. Наверное, тоже кто-то помнит. Значит, были ученые, которые говорили о том, что это подделка. 18-го, ну не подделка, что это изготовлено в 18 веке. Да? Ну и были, естественно, другие, которые говорили, нет, это вот тогда. И была дискуссия. Для интересующихся, найдите стенограмму, она есть в интернете. Уважаемые джентльмены, ученые, абсолютно исторически обсуждают, приводят аргументы. Очень интересно. На самом деле, кино поэтому надо снимать. Да? Вот почему это подделка или почему это подлинно? Потом вмешивается, естественно, кто? Государство. ЦК КПСС принимает решение, что это не подделка. На этом историческом... После этого нельзя выступать. Понимаете? То есть это случилось не сейчас. Это случилось еще давно. Вот эти войны памяти, они шли внутри, но они случились давно. Еще раз, история – это оружие. Это важное оружие. И, конечно, одно дело, когда есть художественные произведения. Вот мы с вами знаем «Три мушкетера». Но мы с вами понимаем, что на самом деле Ришелье – великий деятель, а мушкетеры – это подлецы-изменники. Да? Во время войны они едут к врагам в Англии, там, перевозят какие-то письма, да? Осуществляются, ну, не изменники просто, да? Но Дюма написал так, что у вас навсегда Ришелье стал негодяем. И для людей, которые там начинают историю Франции, вот этот негодяй-негодяй, соответственно, а Людовик XIII замечательный. И это может быть. У нас есть собственная история. Фильм «Иван Грозный» или фильм «Александр Невский». Александр Невский – личность и спорная. Но теперь все, навсегда. Ну, во всяком случае, пока мы здесь, вот мы те, кто видели этот фильм, еще его помнят, Александр Невский – это навсегда герой. Вот навсегда. То черно-белый. Иван Грозный – это страдалец. Ну, если смотреть только фильм и первую серию, да? Это пожалуйста. Но когда принимается решение ЦК КПСС по фильму или по книге, да, или это решение парламента российского, то же самое, они это обсуждают, мы начинаем заражаться вот этой самой чудовищной радиоактивностью войн памяти. И здесь самое главное, что если у нас вот дети приходят с этим, или там не дети, а люди, которые впервые про это услышали, для того, чтобы они не стали зараженными, с ними надо разговаривать. Это очень большая проблема и работа. Я вот встречался 2 недели тому назад в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, как раз вот на эту же тему. Знаете, первые два вопроса какие были? Это было, как объяснить детям там, неважно, про Ивана Грозного, про Ришелье, там, неважно, про Хрущева. Я говорю, ну, объясняйте. Никак. Не ждите, что там школа или парламент им объяснят. Потому что понятно, что теперь, когда, скажем, парламент или президент что-то сказал, но я ожидаю нового учебника истории, хотелось бы его почитать. Узнаю много нового, наверное. И вы узнаете много нового. Но надо помнить все-таки еще раз о том, да, что эта штука очень, история штука очень ксенофобная. Она очень заразная. Особенно, когда она направляемая имеет цель, не как наука, да, как оружие, еще раз, да, эта штука очень опасная, гораздо опаснее, чем просто там политические лозунги, там, все за большие пенсии или все за понижение или повышение пенсионного возраста. Поверьте мне, по сравнению с историей, это вторично. Опять, вот вам история. Недавно, значит, вот идет спор, вмешиваемся мы в американские выборы, не вмешиваемся мы в американские выборы. Значит, огромный пласт лицемерия. Да? Лицемерие – это так же, как история. Это тоже заразно, потому что если вы возьмете выступление Никиты Сергеевича Хрущева в 1962 году перед активом ЦК, международного отдела ЦК КПСС, он говорит там такую фразу. «Мы этому сукину сыну Кеннеди помогали, а он нам тут берлинский кризис устроил». Нормально, думаю я, как это помогали? Как это ЦК КПСС помогало товарищу Кеннеди? Что имел в виду генеральный секретарь Никита Сергеевич Хрущев? Оказывается, Я полез, конечно, в открытые документы. Ну, открытые, в смысле, опубликованные. Оказывается, в 60-м году, когда шли выборы, значит, между Никсоном и Кеннеди, это история. Значит, в Москве очень боялись Никсона. В Москве считалось, и это были донесения, что Никсон будет сторонником такой, ну как, военно-промышленного комплекса. А это было время, как раз, когда только ракеты, вот, ну, реально, как раз до Карибского кризиса. И поэтому Компартия Соединенных Штатов Америки получила прямой приказ не выступать против Кеннеди, не выдвигать кандидатуры и не критиковать Кеннеди. Наш сукин сын. То есть это было тогда. И я пошел там к бывшим сотрудникам ЦК КПСС со словами: «Ребята, что же нас всю жизнь-то исторически дурили?» Он говорит: «Чего, ты не знал, что ли, что в 44-м году Компартия Америки, ей было вообще запрещено выдвигать кандидата против Рузвельта? Потому что у нас вот встреча с Рузвельтом сейчас, да, как бы там в Крыму, в Ялте должна быть. Мы хотим, чтобы его переизбрали. Цыц, сидеть, молчать. Что тебя это удивляет?» А в 80-м году мы деньгами, и есть бумага, 2 миллиона долларов получила партия Соединенных Штатов Америки, чтобы воевать с Картером. Ну, потому что Афганистан, санкции, негодяй, а кто такой Рейган, мы еще не знаем, артист какой-то. То есть вот вам история. Да? И поэтому, если вы это знаете, вы скажете: ну да, вмешивались, да, так мы всегда вмешивались. А чего не вмешивались? Это история. И тогда это становится уже банальной историей. Да? Причем американцы это знают, естественно. И это говорят политика, я говорю: нет, это история. Нет, это история. Нечего тут лицемерить. Нам выгоден этот, да, и мы вмешивались. Я думаю, что и наоборот то же самое. Я к тому, к чему я это все говорю. Я к тому говорю, что вот эти войны, вот вмешивались, не вмешивались, история, мы им помогали, мы у них Аляску купили, да, это вся штука сейчас, которая переходит в раздел политики ровно потому, что она стала доступна огромному числу людей, извините, неподготовленных. То есть это уже не дебаты между историками, как было это в 18 веке, или как это началось в 19 веке, возвращаясь к истории России. Это касается не только России, это, конечно, во всех странах. С этим надо смириться, да? Потому что легче всего политика увлечь людей популистскими, ксенофобными историями не сегодняшнего дня. Вы про сегодняшний день все знаете. Вас на сегодняшний день не обмануть, не запугать, не купить, ничего. Но вы же не знаете, что было в 18 веке. Поэтому я выскажу теорию, как политик, и вас на эту теорию поведу. И это появился новый инструмент, еще раз повторяю, благодаря не только наличию СМИ, а благодаря именно цифровой истории. Вот цифровая история – великое благо человечества, цифровой мир, да? Я считаю, что это великое благо, не знаю, мы с вами можем подискутировать, но она за собой тянет и вот такие штуки. Теперь можно любому дойти с любой идеей. Проще всего популистским образом, если тебе нужно политику, зачем? Получить одобрение, получить поддержку, получить голоса, получить пост. Это же понятно. И тогда ты с ужасом думаешь, что товарищ Геббельс, говоривший о том, что человек – это зверь, покрытый тонким слоем лака, имел в виду весьма конкретные вещи. Что этот тонкий слой лака, образование в первую очередь, да, когда я говорю не образование, не просвещение, а образование, он сдирается, как только человеку дают возможность проявить вот в этой зоне, где он не знает, как было на самом деле. Мы не знаем, как говорили в 11 веке, на каком языке. Да? Любые фантазии. И тогда можно ими управлять. Вот смотрите. Опять легче говорить про те вещи, которые, наверное, вот из политики. Ну, из политики современной. Вот вы знаете о том, что год тому назад, 2 года тому назад, в таком городе, как Шарлоттвиль, в США произошли столкновения между сторонниками южан и северян. Гражданская война закончилась. Гражданская война закончилась 230 лет назад. И 230 лет Столкновений не было. Ну, были какие-то там, всегда там были какие-то, да, куклусклановцы. Но столкновений не было. А что случилось? А случилось следующее. К власти пришел правый популист, зовут его Дональд Трамп, которому нужно было вот это внутреннее отношение взорвать. Вы знаете, у меня за 5 лет до этого в эфире была министр образования США правительства Буша, такая девушка из Техаса такая. Я очень легко ее представляю в шляпе, в сапогах со шпорами, такая. Она была назначена Бушем в свое правительство, да, она была из Техаса. И мне было интересно, как бывшему учителю истории, я пришел, говорю, мы сидим в эфире, я говорю, скажите, пожалуйста, а вот как дети учатся в школе, когда, скажем, в Северных Штатах, а в каком-нибудь Бостоне, да, герои гражданской войны, кто? Да, победители, генерал Грант, Линкольн, да, там памятники стоят, то сего, улицы, имена. А в Южных Штатах у вас герои, те, кто проиграл, там, генерал Ли, да, совсем другие, плантаторы и так далее. В эфире, она говорит, пауза, говорит, у нас есть общие герои, отцы-основатель. Это был подход. Значит, правый популист Трамп, который выиграл еле-еле, как вы помните, он проиграл 3 миллиона Клинтон голосов, но выиграл благодаря выборщикам, да, ему нужно было вот обострить это чувство несправедливости. И он приехал поддерживать одну сторону, президент, который должен объединять. То есть он взял историю, которая не очень хорошо сечет на самом деле, да, и начал делать лозунги, выступать. И это привело к столкновениям и гибели людей. Мы возьмем любую страну, и мы можем это вам устроить. Что называется, политики, я имею в виду. Потому что еще раз, когда сложнейшие исторические процессы переводятся в лозунги, упрощенные, да, когда ты пишешь, как даже не школьный учебник. Вы знаете, вот в Советском Союзе, когда я пришел работать, у меня была, значит, там был курс, извините, в 4-м классе, это у нас 11 лет, был учебник, назывался «Рассказы по истории СССР». Ну и в 10-м классе, соответственно, история СССР. У меня один день так случилось, я должен был рассказать о Сталинградской битве 4-классникам и 10-классникам. Ну, вы представляете, как это трудно, да? Просто другой язык. Другой язык, другая история, более сложная, потому что 4-классникам можно не объяснять, как фашисты дошли до Волги, а 10-классники, зачем им Сталинград, да? И тоже надо объяснять, это же серьезные ребята, они так просто на фуфу их не возьмешь. Для меня это была очень сложная история. И все равно, я прекрасно понимал, что когда я что-то рассказываю, я тогда школьный учитель, это была профессия, я был источником информации для моих детей. Неважно, 4-й класс или 10-й, основным. Ну, дети как дети, они что, учебники читают, что ли? Ну, может, фильмы еще смотрели. Какие-то там освобождения мы ходили смотреть. Что происходит сейчас? Вот я встречаюсь с коллегами, с учителями истории, школьными, обычными, обычных школ, поверьте мне. Дети приходят в школу, уже напичканные вот не таким знанием, а таким знанием. Откуда? Компьютерные игры, сериалы, да? Интернет, короче. Это не то, что плохо. Но они приносят это как истину в последней инстанции, особенно маленькие. Истину в последней инстанции. Был смешной разговор с там, группой учителей 5-х классов, как древние мифы как раз, вот мифы Греции и Рима почему-то. Я не помню, чтобы у нас были мифы Рима, но Греция. И учителя мне начали говорить, Леш, ты понимаешь, что они в это верят? Вот когда приходили дети ко мне, ну там, я им это рассказывал как сказки и легенды. Конечно, я хотел, чтобы герои были живыми, чтобы Геракл был живой, чтобы Гера была тварью, да, Афродита была красавицей, но все равно это были сказки для них. 12-летние дети. Сейчас эти 12-летние дети приходят, и для них, что Перикл, что Геракл, это реально существующие люди. Ну как же, ну написано же. Ну, мы мультфильмы смотрели там. Не, мы играли, я Гераклом был. Да? И на этом уровне это ха-ха, конечно. На этом уровне, да? Но я говорю о том, что главный источник информации является совсем не то, что было раньше. Раньше чего у нас было? У нас была семья, у нас была подворотня, ну, улица, и у нас была школа. Откуда дети черпали все хорошее и все плохое? Семья, подворотня, школа. Ну, подворотня, в смысле, компания. У кого подворотня, у кого двор. В Питере подворотня, в Москве дворы. Это я однажды там, разговаривая, я объяснял разницу между дворовыми мальчишками в Питере, ними, и дворовыми мальчишками в Москве. Я говорил, в Москве дворы открытые, да, а в Питере у вас подворотни. И на вопрос, а какая разница, я сказал, ну, мы никогда не били в спину. Не понравилось. Моему собеседнику это не понравилось. Он мне это запомнил. Так вот, и оттуда дети черпали всю информацию, в том числе по истории. Сейчас появилась вот эта серая зона, да, где они самостоятельно, еще раз, самостоятельно черпают. И они вырастают, и они это все поднимают. И с одной стороны, это очень хорошо, потому что это богатство. А с другой стороны, потому что это отравленное богатство. И что с этим сделаешь? Почему я должен быть красочнее и убедительнее, чем видеоигра или компьютерная игра? Я этого не могу. Просто не могу и все. И вот как объяснить, что Земля стоит не на трех китах? На самом деле мы же знаем, что она стоит на трех слонах. Но перевербовать нас с китов на слонов невозможно. А в истории эта штука, это же не физика опять, и не математика, да? История считается, да, что это вот, что сказал, то и будет. И вот это чудовищная история. И поэтому я сторонник всегда хороших фильмов, хороших, ну, книг сейчас они, конечно, не очень, но хороших фильмов исторических, хороших компьютерных игр исторических, все что угодно, хороших журналов, это самореклама небольшая, исторических, но я просто понимаю, какая угроза. И когда, ну, в нашей стране, в Польше, когда первые лица государства что-то говорят или что-то там принимают, это становится истиной для очень многих людей. Потому что, а что вдаваться? Ну, там же люди умные сидят. Вот у них там архивы, вот у них там листочки, там папочки. Это очень опасная история. Это означает только одно, что для нас наступило время дополнительной глубокой работы. Дополнительной глубокой работы для каждого. Потому что, еще раз повторю, исторические знания – это про сегодня. История отношений, опять, с нашими соседами, украинцами или украинцами, я уже как-то после дебатов боюсь неправильно ставить ударение, хотя мне все объяснили, успокойся, русский язык позволяет говорить и так, в принципе. Но вопрос в том, как люди не любят этого. Да? Большая история. Я когда приезжал в Киев сейчас, ну сейчас летом два раза был в Киеве, находил время, приходил к знакомым, который преподает вот в греко этой самой академии. Вот, тяжелая история. А ты говоришь про факты, они говорят, да, конечно, это было, но главное другое. Главное – интерпретация. И вот у нас есть Национальный институт памяти, государственный, который говорит, что правильно, что неправильно. Государственный институт. Такой же институт памяти есть в Польше, на Украине. Но у нас не институт, наш институт – это Владимир Ростиславович Мединский со своим РВИО. Он сам себе институт, который может нести любую ахинею и несет с точки зрения истории. Но это кушается. Потому что, когда вы говорите о том, что на самом деле Геракл – это древнерусский богатырь, а вы напрасно смеетесь. Я вам скажу сейчас о своем позоре, я тут недавно по радио рассказал, да? Настоящем позоре, который до сих пор меня гложет. Это просто... И люди в это верят. Я вам скажу, значит, я в вуз поступил, соответственно, в 73-м году. Я попал в семинар, был такой историк Владимир Борисович Кобрин, замечательный. Может, кто-то слышал его имя, он написал отличную диссертацию «Социальный состав опричнины», после чего его выгнали из МГУ, не вследствие, а после. И он преподавал, соответственно, у нас в Ленинском педагогическом, тогда ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. Ну, педагогический, сейчас университет, тогда институт. И у нас были там генезис древних славян, генезис государства. И я, значит, решил всех удивить. У меня дома стояло много разных учебников. Я взял учебник вузовский 52-го года. Прочитал главу о генезисе славян. Самый умный. Значит, чтобы вы понимали, 52-й год, борьба с космополитизмом, да, там, все понятно, да, что это были анты, все византийцы анты, Александр Македонский славянин, ну, русский. Потому что его мама, царевна Олимпиада, была из Антов. Я все это прочитал, ахинею. Для меня это все было вновь. Ну, советский студент, комсомолец. Ну, стоит же учебник, напечатано же. Ни у кого же нет, я блесну. Я пришел, все это изложил. Ну, там не я один, надо признаться. Но остальные честно по школьным учебникам отработали, да? Я изложил это. Владимир Борисович на меня так посмотрел. Так, а это был первый наш семинар. Тяжело вздохнул. Я до сих пор помню этот позор. И сказал: Алексей, у вас... Вы на каком этаже живете? Ну, так вот, на семинаре. Я говорю, на четвертом. Говорит, у вас мусоропровод есть в доме? Ну, есть. А я так вольный такой, я же всех поразил. Говорит, вот эту книгу туда. Ну, позорище было. Потому что вот это ровно то, что сейчас происходит. Ты нашел книгу, которую у других, ты думаешь, у других нет. Нашел новости, нашел сведения, которые никто не знает. Пришел, поделился. Получил по морде. Первый курс, 73-й год, до сих пор помню, до сих пор стыдно. А может быть, вот мое там увлечение историей и вот вся эта история с дилетантом, она на самом деле пошла от того стыда и того позора, который у меня-то самодовольного щенка, меня очень интеллигентно Владимир Борисович окунул. Послушайте, а прошло уже там 50 лет почти, а я помню. А мне до сих пор стыдно. И вот это вот анты, вот эти анты условные, да, ведь я даже помню все хорошо, они в широком смысле слова сейчас распространяются благодаря возможности распространения. И я опять, я не наезжаю на соцсети, потому что, ну, это факт нашей жизни. Они уже есть, и не надо ничего запрещать. Но абсолютно точно по этому поводу нужно дискутировать, и абсолютно точно туда не надо пускать государство. И у меня сейчас была вот последняя, тем закончу, мы перейдем к общению. У меня сейчас была такая довольно бурная дискуссия несколько дней по поводу вот внесения этой поправки в Конституцию с людьми, которые с историками, которые, ну понятно, которые это поддерживают. Ну, исторические вот эти, закрепить в Конституции вот это вот все. Я говорю, ребят, вы что, не понимаете, что слово? У вас все, вы хотите хорошего. Все хотят хорошего, никто не людоед. Все хотят хорошего в стране. Договорились, не спорим, там, не обвиняем друг друга, что мы там враги или сумасшедшие. Но, я говорю, понимаете, как только вы в Конституции закрепляете какую-то максимум, вот как идеально закрепили, вы знаете, в венгерской Конституции последнее время, я прочитал у нас на сайте, посмотрите, у нас там гениальный Макаркин написал, он привел цитату из венгерской конституции, где написано, что венгерское государство, созданное королем, там, Белошем в таком-то... Ну вот хорошо мы этого избежали. Ну понимаете, да, конституция, основной закон закрепляет, что вот только таким королем. И вот оно создано, юридически закрепляет. Я говорю, вы чего делаете? Я говорю, вы превращаете, значит, историческую науку в выхолощенную, это на дискуссии будут запрещены. Нет, но мы сказали, что вот надо написать в такой форме, чтобы дискуссии могли продолжаться в историческом сообществе. Я говорю, хорошо, в историческом сообществе. А просто люди между собой могут дискутировать? Ну, на предмет, кому принадлежать должны Курилы. Или Калининградская область. Или Донецк. Или Крым, или Львов. Можно дискутировать по вашей формуле в Конституции, публично? Я им рассказал вот эту историю про Александра II, простите, а вот у вас там, вот я вижу, номер про нашего любимого государя. Нет, это про Александра II все-таки, да, это тысячелетие Руси, да. А, значит, про Александра II, он, конечно, освободитель, но при нем был запрет использования, ну, давайте я упрощу, украинского языка на Украине. То есть малороссийского языка в Малороссии. Это приводило к совершенно фантастическим историям. Они описаны. Это Александр II, даже не III еще. Значит, если поезд идет по Российской империи, идет поезд. Из Варшавы, ну, в Москву, да? Значит, вот он идет в Варшаве, вы можете говорить на любом языке. Ну, там есть ограничения по поезду, можете говорить на малороссийском языке. Свободно, публичное место. Он пересекает границу царства польского, это Российская империя. Въезжает в Малороссию, ну, на Украину или в Украину, вы не можете говорить там на малороссийском языке. Ну, запрещено. публичное пространство. Поезд идет дальше, из Малороссии въезжает в Великороссию, то есть в Россию, и вы снова можете говорить на украинском языке. Вот эта история. Вы спрашиваете, а чего они так нас не любят? Во-первых, кого нас, почему так, и что такое любят? И если вы не знаете эту историю, говорите, ну что, они жили как в масле припеваючи. Да нет же, конечно. И самое главное не то, что мы про них думаем, а то, что они про себя думают. И вот это в истории, вот это самосознание в истории часто неправильное. Часто неправильное. Потому что, ну вот посмотрите, ну так грубо говоря, вот новое национальное государство Украина. Со всем уважением. Кто у них на деньгах, если не считать писателей? Да? Ну, на первых деньгах, да? Значит, Богдан Хмельницкий, потом Мазепа, Петлюра. Ну, Бандера еще нет, но будет. Значит, бандиты. Ну, исторически, все, каждый из них бандит. Но нет других героев. Ну, их нет других героев. Если вы начнете смотреть каждого из них, вот с точки зрения 20 или 21 века, они бандиты. Без правил, резали, давали команду, нет ни одного героя. Если вы возьмете историю Казахстана и посмотрите этих батыров, тоже, ну, я имею в виду там какой-нибудь век там до колонизации, там 16, эти большие джузы, там, они все просто вожди племен, которые резали там друг друга, угоняли скот и так далее, и так далее. Да, бандиты, с точки зрения 20 века. Если вы возьмете наших замечательных киевских князей, ну, все-таки уже города, да, ну, что я вам буду рассказывать, один Владимир чего стоит, чей памятник поставили, да, бандит. Ну, бандит. А уж Юрий Долгорукий, мама родная. Ну, если кто-то спросит. Вот тогда других нет. Вот в начале государства других нет. Потому что государство создавалось. Таким образом, если вы возьмете кого-нибудь Вильгельма Завоевателя или там Карла Великого, бандюга просто. Ну, если вы только не мультфильм смотрите, а вот читать про него книги. Это так создавались все государства. И с точки зрения 20 или 21 века, это люди без чести, без совести, без правил, клятвопреступники, уводившие чужих жен, насиловавшие чужих дочерей, вырезавшие все деревни. Знаете, меня совершенно потрясло, я когда... Мы делали номер по Полтаве. Кто-нибудь читал номер по Полтаве? Мало. Я совершенно... Слушайте, казалось бы, про Полтаву знаем все, правда, да? Вот все, горит Восток зарёй новый, там, да? Грохочет пушки, дым багровый, все отлично знаем по Полтаве. Делаем номер. И выясняем, что перед Полтавой, в начале Северной войны, славная Нарва, там, то есть 5-10, значит, украинские казаки были с двух сторон. Значит, у шведского короля... Были запорожские казаки в войске, когда брали Нарву в 1700 году. Ну, соответственно, мазепинские казаки были со стороны Петра. Значит, вырезали деревни и те, и другие, все, потому что главное, им не платили, они должны были жить на добычу. Ну, вы себе представьте. Начало 18 века, с двух сторон. Просто режут, просто, это все в документах, документально зафиксировано. Отчеты... генерал-правлендмейстера шведского, который пишет, что вот полки, казаки, самая наша ударная, вот они захватили. Правда, всех вырезали. Там, у Нарвы. Не где-нибудь там, а вот там. Или, например, в той же самой Полтаве. А мы выяснили, значит, у шведов на поле было в 12 раз меньше пушек, чем у русских. Вот эта история с монастырями, когда Петр снимал колокола и лил пушки, они выиграли. Вот вся эта история, которую писал про Полтаву, все неправда. Штыкового боя не было. Шведские полки не дошли до редутов. Их клала артиллерия вот таким вот образом. Была мясорубка. А затем бросилась вперед, соответственно, вот эта вот конница Меншикова, да, и пошла грабить. Почему не поймали Карла? Что Карл ушел за реку? Обозы стали грабить. Меншиковские. И Петр потом ему вломил. А Карл ушел с Мазепой. И вот из таких... Ты понимаешь, что все не так просто, как мы учили в школе. Совсем не просто. Чтобы закончить с Полтавой, просто любимый эпизод. Приехал в Москву президент Ющенко. И была встреча у нескольких главных редакторов, президент Украины, а до этого у него встреча с Путиным. Чуть долго сидели, часа два его ждали. Ну, видимо, кто-то из них опоздал, как обычно. А приходит Ющенко, садимся там Видите? И я, естественно, интересуюсь, потому что это, я вам сейчас скажу, какой был год. Это был 2000, типа там, шестой, что-то такое. Может быть, седьмой. То есть это было за 2-3 года до 300-летия Полтавской битвы. Почему я? Я говорю, о чем? Он говорит, не поверите, уважаемые журналисты. 2/3 времени мы с Владимиром Владимировичем говорили о юбилее Полтавской битвы. Я говорю, и чего? Ну, стало интересно. Я говорю, не пора ли нам, Владимир Владимирович, какой-нибудь общий памятник поставить на поле Полтавской битвы? Это Мазепе, например. На что мне Владимир Владимирович, говорит Ющенко, говорит, ты бы еще шведского короля позвал бы. А я и позвал. Правда, шведский король потом не приехал, но приехал там либо кронпринц, либо дядя, я не помню. Но вот эта история, знаете, люди по-живому, да, два президента, у них там Черноморский флот, проблема там, газовые контракты, там серьезно все. Они про Полтавскую битву и как они будут праздновать. То есть это настолько сидит внутри людей, вот эти вот войны памяти, еще тогда не войны, но уже начинавшиеся. Мы же все по школьному учебнику. Да? Я уж не говорю о том, что шведы действительно, я никогда в это не верил, пока не убедился, когда приезжал премьер-министр Швеции давно. Я спросил, вот правда у вас Швеция считает, что спасибо за Полтавскую баталию, что Швеция перестала быть империей и стала жить хорошо? Говорит, я не знаю, как кто, а я так считаю. И вообще все образованные люди так считают. Слава Богу, что вы нас победили. Другая история. Другая история. И, конечно, последнее я заговорился, я понимаю, что надо общаться с залом, тем не менее. А история границ. Ведь история это, когда мы говорим про сегодняшний день, это история в том числе границ. Потому что границы проведены сейчас в Европе, в США, вокруг США, ну, Российская Федерация, да? Давайте скажем честно, произвольно. Произвольно. Они проведены не по местам, где живет тот или иной этнос. По разным другим причинам. По завоеванным, по незавоеванным, где армия остановилась, где мир заключили, где было то месторождение, не то месторождение, такой город, не такой город. И очень опасно в этих войнах памяти начинать выяснять, а где правильно. Нигде. Нигде. Правильно – нигде. Правильно – это то, о чем договорились. Меня всегда интересовало, вот, когда мы говорим про вторую мировую, да, и про вот всю эту историю, парк Молотова-Риббентропа, границы. А вот как поляки, вот это вот все, вот у них же там как бы отошло, то, что они считали Восточной Польшей. Я, конечно, с поляками разными, там, президентом Квасневским тогда, про это разговаривали политики, я имею в виду политики, не, ну все политики. Говорит, а мы признали границы. А мы признали границы с Белоруссией, с Украиной. У нас нет проблемы восточной границы, Алексей. Ни элита, ни население, да? Но мы их признали. Но есть, конечно, у нас люди и партии. Это все, говорит, мелкотравчато. Мы признали. Мы закрыли эту тему вместе с нашими соседями. Конечно, нет никакой гарантии, что не возникнет какая-нибудь националистическая партия, которая начнет эту тему подогревать, говорит он. Но, в принципе, никто не будет воевать за Львов. Никто. Вот никто. Подумал я, интересная история. Значит, каким-то образом урегулировали. Потом я начал выяснять, как это было. И с ужасом понял, что я ничего про это не знал. Оказывается, в том числе и наши, были созданы специальные, помимо того, что признали границы после Второй мировой, потом, соответственно, Советский Союз распался, можно было начать, да? Значит, были созданы комиссии из историков. Польско-украинских, польско-российских, польско-германских историков. Да, во главе них стояли бывшие политики. Там, во главе польской комиссии стал бывший министр иностранных дел. Ну, уже в отставке. Которые брали тяжелые моменты исторические, тяжелые, да, они есть между соседями всегда. И по этому поводу пытались как бы издать совместные отношения. Для того, чтобы оно вошло в учебники. Во-первых, школьные, чтобы новое поколение, вот как бы, ну, совместные там, польско-немецкий, польско-украинский, польско-российский. У нас, к сожалению, после 2014 года вот эта вот комиссия, во главе сам Ротфельд был поляк, и Чубарьян был у нас, она перестала, не Чубарьян, вру, значит, это Туркунов у нас был, да, она перестала работать. Но она работала очень продуктивно. Не политики сидели, выясняли, где границы, и выясняли, что такое разделы Польши, и почему поляки в Кремле в 1612 году ели ворон. Вплоть до этого. А историки, профессиональные историки, которые не получали от правительства никаких указаний. Просто тяжелые проблемы между нами. Вот я, поскольку вы знаете, я там как бы общаюсь и дружу с Михаилом Сергеевичем, я его спросил, я говорю, про Катынь. Я говорю, вы когда узнали? Он же известно, он первый кто там, да? Он сначала отрицал. И Катынь отрицал, и пакт отрицал. Он говорит, не хочу я про это говорить. Я говорю, Михаил Сергеевич, вы же сказали все уже, и вы сказали, и потом Борис Николаевич сказал, и потом Владимир Владимирович подтвердил. Уже все, уже папка номер один открыта, да, конверт номер один открыт. Он говорит, ну ты почитай документы. А в документах-то что? Каждый раз писал человек, там, начальник секретариата или замминистра иностранных дел, считаем нецелесообразным передавать эти документы и публиковать их. Это может нарушить российско-польские, ну, там, советско-польские отношения. Знали и не говорили. А это исторический документ. Все знали. И вот эта вот нарастающая проблема, вот ее надо как бы соскребать. Ну, ребята, ну все. Я, например, считал, когда Путин в 2009 году написал про пакт большую статью в польской газете, огромная статья, она есть, я не помню название газеты, не Выборча, а что-то другое. В 2009 году была его статья, где он все написал про пакт очень аккуратно, как лидер государства, но все-таки сказал, что вообще с фашистами заключать пакт неморально и неэффективно. Мне же вот это понравилось. Потому что я человек неморальный, я как бы не могу с точки зрения морали. Это вообще, но то, что неэффективно он написал, это важно. Что 10 лет мы имеем обратную историю. Это такая, понимаете, и все подхватывают. Тогда подхватили то. И вот эта зараза, она движется. Поэтому нас ожидают, завершаю, а нас ожидают новые войны, неизвестно с кем. Вот у нас, помните, 2003 год, кто был главным противником Российской Федерации? Помните эту страну? Кровавая, огромная страна и маленькая Россия. Никто не помнит? Главный враг. Эстония. Бронзовый солдат. Вспомните. Вот вся пресса была забита, что эстонцы, такое государство никогда не существовало. Они благодарили России только вот эстонцы. И вот третий год просто вот Эстония. Потом опа, как отрезало. И у нас Грузия. Потом опа, это не только у нас. Еще раз хочу сказать, вот отношения, просто ну долго рассказать, отношения там Венгрии и Украины, она такое же тяжелое. Вот Венгрия и Украина сейчас также ведут войну. И просто это нам не интересно, потому что, ну, где это? Что там Венгрия, Украина? Там, а там реально и границы, и язык, и жители, и второе гражданство. И там на самом деле вмешался уже Брюссель. И они уже, значит, и по Украине вдарили, и по венграм вдарили. Это все происходит. На самом деле, это, если вы думаете, что только мы такие умные, так нет. И это все государство, и с одной, и с другой стороны. Или государство, когда та же самая наши украинские друзья, они сейчас принимают закон о языке. Вот, ну, это почти списанный с нас закон. Вот если честно, это как мы к татарскому, так и они к русскому. Вот почти похуй, поверьте мне, я сравнивал эти законы, вот абсолютно. Вот ровно так же. А? Основываясь на том, что это вот народ, ну, там чего он у нас образующий, государственно образующий и так далее, и так далее. И, конечно, отношение там, населения, для которого русский язык родной в Украине и для татарский язык родной здесь у нас, оно понятно какое. Это мина. Это мина, заложенная вот под наше дальнейшее. Потому что, еще раз говорю, история – это радиоактивная штука. Последнее, совсем заговорил, извините, вижу, записка есть. Последнее. Я абсолютно уверен, когда вот я дискутирую про пакт, ну, у меня своя точка зрения, мне не надо ни с кем связываться, я там много чего читал, много с кем разговаривал, я абсолютно уверен. Я это сказал, товарищ, что развал Советского Союза начался с чего? С трех прибалтийских республик, да? Которые попали к нам как-то в соответствии с пактом. Потому что именно по пакту эти три прибалтийские республики как чужеродное тело были введены в Советский Союз. Это была мина замедленного действия, другая культура, другая история, другое отношение. И мы дискутировали, я ему показывал, сколько во время Великой Отечественной войны было отрядов, которые воевали на два фронта. Сначала они воевали против фашистов, а потом, когда пришла Красная Армия Освободительница, это внутри Советского Союза, они воевали против Красной Армии. Это все продолжалось, внимание, до 52 года. Да? После побед... огромная страна, 72 года, огромная страна, 7 лет, вот эти лесные братья сопротивлялись. Это вам не какая-нибудь там бандеровцы где-то там в лесах. Это вот Литва, вот она. Помните фильм «Никто не хотел умирать»? Вот она. Да? И это была та самая мина, которая как только так рванула там в 87-м, 89-м, никогда не забывали. Никогда не забывали. И вот все. Я говорю, завели мину. Тогда, в 39-м, она взорвалась в 89-м, подумаешь, 50 лет. Зачем же мины заводить? Вот что такое история. Да? Просто это надо знать. Можно делать все, что угодно. Правительство, они и делают все, что угодно. Но если они не, уроков не извлекают, то им всегда нужно напоминать замечательную фразу Ключевского, который говорил о том, что история не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. И мне кажется, что это очень верно. Спасибо большое. Давайте я... О! Вот, знаете, я про роль масонов в современном мире вообще ничего. Да. Вот. Но вот будут ли когда-либо изучать в школе историю государства российского по Борису Акунину? Очень интересный вопрос. Значит, давайте я свою точку зрения. Во-первых, я считаю, что Борис Акунин делает великую вещь, потому что он популяризирует современным языком для такого среднего обывателя. Не всем читать Карамзина, не каждый прорвется. Или Владимира Соловьева, не всем читать. Я уж не говорю о том, что наши учебники написаны плохим языком. Значит, Борис Акунин замечательный стилист с точки зрения языка. Читается замечательно. Мне не понравилось два тома. Мне не понравился первый том про племена. Он там перебрал с племенами. Мне это неинтересно. Вот мне... Может, кому-то интересно. И мне не понравился последний том, который вышел про Александра I и Николая I, потому что я там поймал, что он восхищается Николаем I. Я считаю, что это... Ну, он там опирается на архивные воспоминания некоторых людей и как бы пренебрегает другими. Я готов с ним сцепиться, вот. Но вот он действительно так считает, что вот восстание декабристов отодвинуло освобождение крестьян там на там, 30 лет. И вот опираясь на мнение некоторых вельмож николаевской эпохи, но я считаю, что он пренебрегает пониманием личности Николаева. Но мне просто кажется, что это внеисторично. Вот. Но тома между... Я весьма рекомендую, и, конечно, для продвинутых школьников, даже с неверной, с моей точки зрения, концепцией, это очень хорошее, это очень увлекательное чтиво. Вот на самом деле, это вот «Три мушкетера», да? Но только более историческое. Но написано очень здорово, если кто не читал, но первый том пропустите все равно. Пропустите. Значит... Так, во время сделка Палестина отказалась. А, потом вышел номер «Дилетанта» про крестовые походы, да, где пошли спасать, где крестоносцы пошли спасать Иерусалим от мусульман. Вопрос, чей Иерусалим? Спасибо, Дмитрий. Отлично. Спасибо, Дмитрий. Значит, на самом деле сначала про «Дилетант». Вообще я не главный редактор, я издатель. Он издается на мои деньги. Я, будете смеяться, читаю номер только тогда, когда он приходит ко мне в бумаге. Я смотрю вот обложку, и я смотрю картинки, как веселые картинки. Да? А статьи я читаю уже потом, и история заключается в том, что вот я как бы не цензурирую авторов, у авторов разные точки зрения. Иерусалим первого века, Иерусалим сегодняшний – это, конечно, не один и тот же город. Значит, нет хорошего решения, особенно с учетом истории. История накопила там столько кровавого, столько мифологического, отношения, я имею в виду, между теми, кто живут рядом, это же соседи. Я даже не буду вам сейчас говорить, что там не только мусульмане и иудеи, там, извините, у меня христиан полно, армян еще больше, я имею в виду в армянской части, да, и у каждого свои претензии. Это такое образование, которое на нашей жизни, во время вашей жизни, даже вот самого молодого джентльмена, который сидит в четвертом ряду, вопрос не будет разрешен. Нет хорошего решения. Просто его нет. Сегодня. И тогда, как выяснялось, не было. Потому что, когда крестоносцы пришли, действительно, новый номер, действительно очень неплохой, и мы долго думали, что написать на обложке, ну, провокативно, решили написать «Иерусалим наш», но при этом, если кто видел обложку, там крестоносец на горе трупов, который вонзает меч. Чей наш? Их наш, да? Они думали, все думали, что пришло... Знаете, средневековый человек, да? Вот он идет в град Христов, он идет на меч. Давайте представим себе, что они же не шли грабить. Они религиозные воины, они несут на себе 20 килограмм железа в эту жару по Палестине, умирают там в огромных количествах ради того, чтобы освободить гроб Господень от подлых захватчиков. Они туда приходят, устраивают резню, реально. Не верьте, когда резни не было, была резня. Христианские летописцы, христианские хроники, которые были с ними, радостно описывают, что кровь достигала бабок лошади, по улице текла. Представляете, сколько они должны были? Всех вырезали, ну не всех там, но многих вырезали. Да? Делают Иерусалимское королевство. Иерусалим через какое-то время теряет. Почему жители не хотят? Там были вообще-то жители. Эти жители не были мусульманами. В Иерусалиме жили все народы, как и сейчас. Они не хотят вот это вот, вот такого управления. Они впускают Саладина, они впускают арабов. Да? Причем это делали иудеи, и христиане, и армяне. Все делали. Да? Потом снова, и он потом переходит, и потом турки. Война там 47-го, 1947-48 года, затем 67-го года. Да? И там, я там часто бываю. И хожу, и ты, когда ты переходишь, там, я не знаю, бывали ли вы, улицу, ты попадаешь в другой мир, в другую цивилизацию. Просто, да, ты пришел улицу, попал в армянский квартал, я имею в виду старый город, Иерусалим. Ты пришел еще улицу, ты попал в христианский, потом пришел в иудейский. Значит, придумать управление, знаете, я в свое время, может, это не очень интересно, я разговаривал с Сергеем Лавровым, мы как раз летали туда. Я говорю ему: Сергей, скажи мне, пожалуйста, ну вообще есть какая-нибудь теоретическая схема, при которой вот это вот напряжение упадет? Он говорит: знаешь что, есть такой американский писатель Кленси. Я говорю: я знаю, слава тебе Господи, который писал политические триллеры, да? Фантастический роман, который, к сожалению, часто сбывается. И он описал, что вот в результате там, в Иерусалиме, значит, был создан так управляющий такой совет между там главным раввином, там архиепископом, ну понятно, религиозным. Я говорю: и что? Он говорит: ты будешь смеяться, мы это обсуждали. Не работает. В людях столько чувства истории, о чем мы с вами говорим, ответственности за то, что было в XI веке, или в XII, или в XIII, и ответственности за то, что мы не доделали дело, которое доделали эти или те, у нас то же самое. Это просто на удивление. И вот мы, представляете, мы говорим с министром иностранных дел Великой Державы, который... Статус Иерусалима, все упирается, все. Это вот как раз та самая точка. Я Дмитрию хочу сказать спасибо большое за вопрос, который вот совсем показывает все, что я сегодня говорил. Мифология. Вообще с мифами совсем тяжело. Потому что, знаете, может, кто-то из вас знает, я делаю сейчас проект «Мой район» в Москве, «Историю районов Москвы». И мы сначала хотели сильно работать с краеведами. Вот мы делаем там Пресненский район, находим краеведов, с ними разговариваем. Делаем Бутово, да, северный, южный, находим, разговариваем. И потом мы от них отказались. Кстати, на уровне Москвы, там 125 районов или 146, неважно, вот эти люди, которые там живут, к своему району относятся как к совершенно отдельной ячейке с огромным количеством мифов. И мы, когда ставим проверять, они нам тексты давали, но мы хотели... Откуда вы это взяли? Так это все знают. Да? Вот чем отличается северный Бутово от южного Бутово? Знаете, нет? Эти негодяи, эти нет. У нас была чудовищная история. Мы напечатали на обложке памятник. Какой район? Перово. Перова. Вначале памятник. У метро Перова, но оказалось, что он стоит с другой стороны улицы и находится не в Перовском районе. Ну, с другой улицы, там, ну, у метро Перова стоит. Памятник, мы его на обложку. Решили, что это Перова. Нет. Так мы перепечатали весь тираж, потому что жители стоят, говорят, это не наш район. Это вот Москва, 2020 год. А вы мне про Иерусалим. Иерусалим нам еще позавидует. Есть еще записки? Да, есть, да. И потом, может быть, тогда, если не зала, сейчас. Так, опять Израиль. Когда произошел суд по Эйхману, государство взяло ответственность за историческую справедливость. Право государству, руководству с историей брать на себя такую ответственность. Спасибо. Жалко, что не подписано. Это как раз та самая история. Для меня эта история, на самом деле, еще более болезненна, потому что в последнее время нам задают вопросы про Нюрнбергский процесс. Потому что следующий номер «Дилетанта», который выйдет 22 марта, он будет про малые Нюрнбергские процессы, о которых мало кто у нас говорил. У нас все основные, да? А там процесс над врачами нацистскими, над судьями нацистскими, над генералитетом нацистским, над чиновниками, над журналистами нацистскими. И эти суды вели победители. Мы практически в 20 веке, наверное, не знаем процесса, когда был спецтрибунал победителей над побежденными. И, конечно же, защита была ограничена. И, конечно, я понимаю, что эти негодяи все должны быть повешены. Вы увидите в этом номере болезненную историю. Но дело же в том, что если это возвести в принцип победителей над побежденными, государство, причем они об этом договорились, по-моему, еще в Тегеране в 43-м и подтвердили в Ялте в 45-м и в Потсдаме в 45-м, что вот будет суд, причем Черчилль говорил вообще никакого суда, да, расстрелять гадов и все. И, в принципе, понятно, потому что он понимал, что суд, там начались оправдания, вы увидите, как оправдывали, вот в этих малых процессах, да и в Большом Нюрнберге оправдывали. Государство победителей взяло на себя ответственность. Историческая справедливость – штука такая вкусовая. С моей точки зрения, по отношению к Эйхману и к этим гитлеровским палачам, была осуществлена справедливость. Есть масса людей, которые не считают это справедливостью. Почему? Потому что победители. Потому что принцип важнее преступления. И это история, которая дальше будет развиваться. Я считаю, что, да, вот была такая, она уникальная, эта история. Уникальная в 20 веке. Я считаю, что это было справедливо, потому что это был суд, это были доказательства. Мы с вами понимаем, что, еще раз повторю, это был суд победителей. И самое ужасное, что в Нюрнберге, я ухожу от Эйхмана, потому что мне кажется важнее вот это, потому что я про Эйхмана сказал уже, что страны-победительницы договорились, и есть документы, и я их читал, не трогать некоторые вопросы. И когда защита пыталась того же самого Риббентропа, министра иностранных дел, какие-то вопросы поднимать его в защиту, судьи говорили, нет, нет, нет. Это прошу не учитывать. Это мы не будем учитывать, не будем выслушивать это. Это касается Мюнхенского соглашения. На этом настаивали англичане. Это касается секретных протоколов и пакта 1939 года. На этом настаивала советская сторона. Это касается некоторых американских историй, взаимоотношениях американских, скажем так, политиков и гитлеровской Германии. Просто договорились заранее, приняли в устав эти вопросы не трогать. Так что, просто чтобы вы знали, вопрос справедливости – это ваш вопрос. Каждого из вас отдельно. Справедливо, несправедливо. По-моему, они заслуживали петли или расстрела, неважно чего все они, те, кто там был. И получили по заслугам. Но если мы говорим о процессе и процедуре, мы столкнемся с тем для себя, поставим вопрос, а если история как-то должна повториться по поводу победителей? Поэтому сложный вопрос, огромное спасибо за него, но ответа хорошего у меня на него нет. И считаете ли вы, что в современном мире главное не территориальные ресурсы, а интеллектуальные? Ну, естественно, я так считаю. А зачем Путин делает так, что лучшие специалисты уезжают из страны? Хороший вопрос. Во-первых, я не думаю, что он так делает специально. Да, потому что я, значит, я так сейчас сделаю, чтобы лучшие специалисты уехали из страны. А приму-ка я такой закон. Ну, слушайте, мы же взрослые люди. Просто он считает, видимо, я не его пресс-секретарь, он считает, видимо, как мне кажется, что это такая малая величина, что ей можно пренебречь. Что есть гораздо более важные решения. Но мы же не закрываем перед ними двери. Да, ну, они свободные люди, захотели уехать, уедут, не захотели уехать, не уедут. Но, обращу ваше внимание, 3 дня тому назад в интервью его спросили, Андрей Ванденко его спросил по поводу уезда специалистов с высшим образованием. Вы помните, что он ответил? Неплохая идея, чтобы эти люди отработали сначала свое бесплатное образование. Вы, конечно, это будете, кто написал, приветствовать, потому что он не выпускает специалистов из страны, или нет? Все совершенно контракт. Ну, контракт должен подразумевать согласие с двух сторон. Все-таки мне так всегда казалось. А не когда государство в одностороннем порядке что-то принимает или наоборот. Поэтому, конечно же, создание условий для специалистов разных, да, это создание условий для их работы. Создаст условия для их работы, а никто не уедет. Условия в широком смысле слова. Не создаст, будет наоборот уменьшать эти условия, люди уезжают. Сейчас есть такая возможность уезжать и работать там тем, кто хочет. Но вот, отвечая на вашу записку, Владимир Владимирович, видимо, услышал заранее, как обычно, за 3 дня. И сказал, что давайте мы подумаем над тем, чтобы они сразу и не уезжали. А там, глядишь, как получится. Спасибо. Только не делайте меня пресс-секретарем Владимира Владимировича. Мне и так уже за это. Смертность, сейчас, секундочку. По мнению вирусологов, смертность от инфлюенции гораздо выше, чем от нового коронавируса. Это касается нашего зала, я как-то не очень. Появление массированной информации про коронавирус хронологически я понимаю, что вы пишете сейчас. Совпадение или... Смотрите. История с коронавирусом – это история как с историей, поверьте мне. Мы попали ровно в ту же ловушку. Какую? До появления соцсетей, до появления цифрового мира, вы что, сильно бы узнали, что в городе Ухань заболело столько-то и умерло столько-то? Да нет, Ухань какая-то. Где это вообще Ухань? Понимаете, да? Еще Италия туда-сюда, но Ухань точно нет. Ну нет, ну скажите, нет. Какие еще новости из Уханя мы с вами помним? По жизни. Я не помню. Поэтому, как только это становится... Вот сначала про информацию, а не про слухи, я отвечу. Дальше сначала идет информация. Потом люди совмещают. Ухань. Что у нас находится в Ухане? В Ухане находится бактериологический центр армии Китая. То есть там, где люди создают бактериологическое оружие и ищут вакцины от него. Значит, складываем 2 и 2, получаем утечку вируса. Мы все читали, смотрели какие-то сериалы, читали какие-то фильмы. Ага. После этого, значит, понесло. Это пишет человек. У этого человека 10 подписчиков. Они лайкают 100, они лайкают 10 тысяч, они лайкают миллионы. Да? Это возможность в среде распространять малозначительную информацию. Любую. После чего... Слушайте, у нас у всех фобии, мы боимся. Ну, правда, человек боится. Все, что касается его жизни и здоровья, человек боится. Значит, любое то, что может коснуться его, бактериологическое оружие, Ухань, китайцы в Москве. Сколько в Москве китайских студентов? 11 тысяч. На секундочку. А мы идем по улице и видим сплошные Китай. Мы же не отличаем вьетнамцев от китайцев, правильно? Никто не отличает. Ой, мама родная, Собянин, ау, там, Мишустин. Ау, там Путин, ау. Страшно ж, черт побери. Потом выясняется, что там на Украине заболевший, один здесь заболевший. Там, и понеслась зима в Ташкент. То есть поле информационное существует. Нормальная реакция нормальных людей – это страх. Ну, боязнь, хорошо, давайте не будем друг друга обижать. И оно распространяется вот так. Поверьте мне, я знаю, как распространяется любая информация. Вот любая информация, если она... изначально готова быть потреблена, извините меня за мой плохой русский. Любая медицинская информация, вот сейчас придет информация, условно говоря, что нашли чудо-лекарство от рака. Я вас уверяю, просто, вот это будет первая новость всюду. Причем даже если это не будет распространять ТАСС или Рейтер. Мы все про это напишем друг другу. Куды бечь, скажем, у меня теща больна, у меня дочка больна, у меня приятель болен, у меня умирает, надо бежать туда. Куда бежать? Это будет нормальная человеческая реакция. Если раньше такие информации, такая информация любая была под контролем СМИ, ну, редакций, то сейчас вы каждый сам себе редактор. Вы считаете, что это важно. Вы считаете, что это общественно важно, и вы делитесь со своими там, друзьями, подписчиками, не знаю, как это называется, семьями и так далее. И это улетает, и это не остановить. Другое дело, что эта информация быстро сгорает. Просто ее очень много. Если сейчас не будет статистически увеличиваться количество умерших, и только это имеет значение, не заболевших, умерших, да, она через 5 дней уйдет в обычную информационную волну. Вот как только не будет новых умерших или новое решение государства, как это так? Чехия из-за того, что 3 человека заболела, принимает решение, что Кубок мира по биатлону будет без зрителей. Это же такая новость, прости год, для любителей биатлона. Вы что, сдурели? Не то, что умерли, заболели где-то в Чехии. Не просто нет и все. Билеты куплены, значит, мы же сумасшедшие там. Фанаты спортивные, они сумасшедшие. Все я к ним принадлежу. Меня лишили же, я там по телевизору вот это, но я не поехал бы. А? Или Женевский автосалон не будет в этом году. Слушайте, я не помню, когда последний раз отменяли Женевский автосалон. Честно говоря, я небольшой любитель, но я стал смотреть, я не нашел. Или Парижская книжная ярмарка. Одна из лучших. А отменили в этом году. Лувр закрыли, на всякий случай, вчера. И вот эти новости, они накладываются на вирус. Понимаете, да? Это же другие новости. Но они накладываются на вирус из-за вируса. И вот, и еще отменили такой форум, сякой форум. И вообще, и вот и эти новости, они так как бы возгоняются, потому что сумасшедшие фанаты биатлона, которым раньше было плевать на вирус, это вирус какой-то, они стали орать. Посетители книжной французской ярмарки, которым было похорон, помнишь, 52 француза, заболел, ну, и что, ну там 7 умерло, и что. Они стали орать в своих соцсетях, и вот эта волна дополнительная, вторая, она поднимается. Не ищите заговора там, где существует обычное информационное цунами. Ну, конечно, наверное, что какие-нибудь медицинские компании этим пользуются, но они это не организуют. Кстати, вот это важная история в современном информационном мире, когда крупные корпорации, с этим сталкивались, или потом бенефициарии, там, политические, не политические, они пользуются начавшейся волной, но не являются организаторами, они бенефициарии в другом смысле. Это очень интересная история. Видите ли вы, что через 100, 200, 300 лет, спасибо, как вы цените мое здоровье, просто формирование национального сознания может сделать исторические войны невозможными? Нет, я не вижу. Я это не вижу, потому что человек за 5000 лет мало изменился. Потому что на самом деле я вижу обратную историю. Еще раз повторю, если я был невнятен, наверное, моя вина, что в условиях доставки любой информации искаженной, дезинформация, сознательной, бессознательной, манипуляции становится все легче и легче. Да? Вот представьте себе наш большой друг президент Трамп. Значит, у него есть Твиттер, я сейчас не помню, сколько у него подписчиков, но он сам себе редакция. Там, можете посмотреть Твиттер Трампа, девочки, пожалуйста. Значит, он неоднократно был пойман на вранье. Ну, он просто врет, вот черное-белое. Он есть такой, ему все с гуси вода, но мы сейчас не про Трампа. 5 миллионов, или сколько там, 15 миллионов, или там 50 миллионов, я не помню, сколько сейчас. Количество Дональд Трамп, количество Твиттер, подписчиков. Он у тебя что, ты не подписана на него, что ли? Не, вы напрасно пока... А? 73 миллиона! 73 миллиона на сегодня, да? Он там напишет, да, там, мы летим там на Луну, неважно чего. И 73 миллиона президент сказал. И дальше пойдет волна, цунами. А опровержение никто не заметит. Так работает социальная сеть. Я не говорю, что, еще раз, я не хочу сказать, что это плохо. Я говорю, что это существует. Понимаете? Оно уже так. Поэтому скептическое отношение к определенным источникам требует внимания. Но вот такие вот простые штуки, мир стал сложным. Поэтому апелляция к простому лозунгу, там, давайте всех бить людей, одетых в зеленое. Почему нет? Или давайте сделаем партию людей, одетых в зеленое. Отлично. Это очень простая штука, взывать вот к части аудитории против другой части аудитории. И если я говорю про историю, то, если вы меня спрашиваете про историю, я, к сожалению, не подписано, поэтому я не могу по имени обратиться, то я вам могу сказать, это будет еще хуже. Это будет еще хуже, потому что именно во многом на основе своего представления о своих корнях люди будут объединяться. Я думаю, что 300 лет – это не срок для того, чтобы превратиться во что-то другое. Юрий пишет, нет открытых документов советского генштаба о подготовке вторжения. Это по мне прямо. Красной армии в Германии. Есть ли открытые документы о подготовке вторжения в Финляндию и Прибалтику? Когда началась подготовка Калининский военный округ, основан 1938 года, был создан Прибалтийский, ну и так далее. Значит, смотрите, я понимаю ваш вопрос. Я еще раз повторю то, что я сказал, чтобы было понятно. Значит, превентивная война Советского Союза против гитлеровской Германии, о чем говорят некоторые историки, о чем говорит Суворов, о чем говорит Марк Солонин, о чем говорит Андрей Ларионов, да, могла быть, но оперативного плана нет. Это не оперативные планы округов. Вот для того, чтобы напасть на Советский Союз, германский генеральный штаб создал план «Барбаросса». Мы его знаем. Для того, чтобы напасть на Польшу, они создали план «Вайс». Для того, чтобы мы там освободили Беларусь, был план «Багратион». Оперативный план – это такая штука, на которой надо работать очень долго, а для нападения огромной державы на огромную державу – полгода. Мы знаем, что для нападения на Советский Союз, мы знаем, когда Гитлер дал директиву. Было заседание генштаба, и начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер написал в дневнике 22 июля 40 года. Гитлер дает команду подготовить оперативный план нападения на Советский Союз. Точка. И 18 декабря, через 5 месяцев или 6, этот план был представлен Гитлеру, получил название «Барбаросса», где все было четко расписано. Это называлось «Мы начинаем войну против Советского Союза». И этот документ есть. На сегодняшний день нет документов о том, что Советский Союз собирался превентивно напасть на гитлеровскую Германию. Есть оперативный план, о котором говорил Василевский, который заключался вот в чем. Они нападают, и мы мощным ударом их вышибаем, и идем на Варшаву, идем на Берлин и так далее. Вопрос, а если они не нападают? Весь оперативный план был устроен в том, чтобы они завязли в обороне, фашисты. Это был оперативный план. Все остальное – досужие выдумки. Да, конечно, малой кровью на чужой земле, но даже исполняя этот оперативный план, в январе 41 года были проведены военные игры, там Жуков, Мерецков, Тимошенко, которые начинались с того, что западные нападают на восточных. Вот это факты. Мы можем гадать, чего мы не знаем. Что лежит в архивах Генштаба, что лежит в архивах Министерства обороны. Может, такие планы были, но их нет пока. Их никто не видел. Все остальные документы, которые предъявляются, это как раз разворачивание к обороне перед началом Второй мировой войны. Май-июнь 41 года. Сначала они должны были ударить, завязнуть, и мы бы пошли на ту территорию и нападали. Это не называется оперативный план превентивной войны. Да? Может быть, они есть. Я, например, считаю, что очень плохо, что товарищ Сталин не начал войну первой. Я, например, считаю, что очень плохо, что такого оперативного плана не было для Советского Союза. Я, например, считаю, что это грандиозная ошибка, что мы не ударили, не готовились ударить первыми. Может, готовились, мы этого не знаем, но были не готовы. Поэтому я могу говорить только по документам. Можно сколь угодно конструировать, что было бы, если бы мы имеем некий набор документов или свидетельств, мемуаров, которые говорят одно. Сначала Советский Союз должен был, это было понимание Сталина и Генштаба, принять удар на себя, легко победить на своей территории и затем ударить в ответ. Но в ответ. И мы не видим ни одного плана, где не в ответ. И вот что хотите делать? Вот читайте того же Солонина, вот ни одного. Вот сначала завязнуть в обороне, потом перейти в наступление. И в этом главная история, в этом политическая, на мой взгляд, ошибка Сталина. Не того союзника выбрал. Вы вспомните, о чем писали ну, тогда газеты, или говорил Сталин 3 июля, или Молотов 22 июля. Вероломное нападение. Стоп, какую веру они поломали? Так же слова не выбирали тогда. Вероломное. Вы вам, суки, верили гитлеровской Германии, а вы на нас напали. Вот о чем они говорят. И более того, известно из записок Василевского, которые, кстати, приводят сторонники того, что был план, о том, что к Сталину несколько раз обращался министр нарком обороны, просил объявить мобилизацию. А Сталин говорил нет. Но если вы нападаете как-то без мобилизации, как-то странно, да? А еще есть документ дивный, марта 41 года, когда тогда руководитель, один из московских руководителей, не помню, кто он был, то ли МГК, то ли, значит, исполкома, значит, принимают решение создать такую систему ПВО, да, там, ну, разработать систему противовоздушной обороны. Сталин вызывает его и говорит: слышь ты, я тебя расстреляю, ну, смысл, да? Кто тебе дал такое право решать о создании ПВО в Москве? Март 41-го. Решение о ПВО в Москве был июнь 41-го, 30-го июня, уже неделю шла война, да? То есть нет документов, послушайте, еще раз, можно фантазировать сколь угодно. Да? Появятся документы, скажу: окей, появились документы. Их нет. Конструкции могут быть любые, но я повторю свою позицию. Мне кажется, что если бы Советский Союз был готов к войне и нанес бы превентивный удар, во-первых, был бы план, которого мы нет, и которого мы не видим. Просто не видим, и все, его нет. Да? Превентивный удар. И во-вторых, тогда война пошла бы, на мой взгляд, с меньшими жертвами. Потому что преимущество в технике, преимущество главное было в танках и в самолетах. Она была, да, у Советского Союза. Если бы самолеты не положили на аэродромах в первые 3 дня войны, а есть же справки. Вы знаете, удивительная история, на самом деле документы есть. Они фантастические. Ты когда начинаешь читать, тебе становится дурно, потому что ты видишь, например, что каждый месяц в 1941 году главное разведывательное управление... Филипп Голиков такой докладывал Сталину о том, что происходило на границах. И по агентурным сведениям. Они знали, что готовится война. Еще раз, это все опубликовано. Можно найти. Они знали, что готовится война. И они пишут: такая-то армия переброшена из Франции в Румынию. Такая-то армия переброшена из Германии в Польшу. Такой-то батальон саперных войск прибыл на границу. Вот буквально, батальон саперных войск. Каждый месяц они пишут, как накапливаются войска. Каждый месяц. Когда ты читаешь, значит, внутренние совещания, опубликованные, посмотрите, они есть, совещание, как назывался, военный совет при ЦК. Ворошилов возглавлял. Ворошилов, да, не Тимошенко, чего они там обсуждают? Подготовку летчиков, подготовку танкистов, но не обсуждают УРы, то есть укрепленные районы и так далее. Еще раз, они знали, руководство и военное, тем более военное, но и политическое, знало, что война неизбежна. А дальше исторический вопрос. Почему? Я не верю, что Сталин, который не верил там собственной тени, поверил Гитлеру. Не верю. Ну, верить, не верить, дело хозяйское. Вот не верю. Загадка и тайна. Вот почему? Разведка не только зорги. В германском штабе были разведчики отличные, Красная Капелла, да, которые сообщали вплоть до даты. Вплоть до даты. Сначала 15 мая, потом 15 июня, потом 22 июня. Не поверил. Есть его резолюция. Дезинформатор с матом. Пишет ему начальник разведки советской, Сталина: товарищ Сталин, донесение из Берлина, агент такой-то сообщает, что решение такое-такое, нападение, вот они, и пишет, почему, да, значит, хозяйственные придвинулись, значит, провиантмейстеры придвинулись, да, а офицеры, вызваны из отпусков, направлены на восточную границу, все пишет, дезинформатор, почему? Слушайте, это тайна, можно копаться в психологии, почему, я вам про тайну людей, принимающих решения, сейчас расскажу любимую историю. Тому лет один назад в разговоре с Путиным я говорю: Владимир Владимирович, давайте вскроем могилу Александра Первого. У меня иногда бывают такие завихрения. Там все про экономику и пенсию, а я про могилу Александра Первого. Сидели, чай пили. Он так посмотрел на меня: зачем? А я к тому времени, если вы знаете, сейчас выясняется, по останкам царской семьи, значит, вот останки цесаревича Алексея и Марии, они не признаны церковью, они в коробке лежат в Новоспасском монастыре, в Москве здесь. И, значит, внутри церкви тоже есть разные сюжетцы. Значит, отец Тихон Шевкунов, владыка Тихон Шевкунов, добился того, что была эксгумация останков Александра Третьего, который, по идее, дедушка, да, цесаревича. Значит, под камеры, я видел, значит, снято. Под камеры вскрывается впервые могила Александра Третьего. Значит, хорошо сохранился, кстати. Берется, соответственно, как надо, все это под контролем церкви, там сам Тихон Шевкунов, там все берется, проводится экспертиза, все совпадает. И я, когда я посмотрел ролик, я думаю, а что не приехал? Он говорит, а тебе зачем, Путин мне? Я говорю, ну это же грандиозная загадка. Он ушел в Сибирь, Александр Первый, вот эта загадка его смерти в Таганроге, или все-таки он там похоронен, или там похоронен салат, или вообще могила пустая. Он так посмотрел, мне говорит, рано. Я говорю, что рано-то? А что рано-то? Ну, решим, вы решите, вы, значит, великий Владимир Владимирович, решите великую загадку российской исторической науки. Да? Тем более, что все равно там не, этих самых потомков нет у Александра. Там на трон претендовать некому, никто не перебьет вам ничего. Ну, аргумент же, правда же, хороший аргумент. Он говорит, рано. Я вот хожу и думаю, как бы еще раз его дернуть, раз он так увлечен историей, чтобы узнать, ну, действительно, загадку может отгадать. Вскрыть, провести анализ и так далее. Так что, на самом деле, я к чему говорю, что вот история психологии людей непонятна. Что случилось? Почему оно так случилось? Почему такое решение было? Те возьму. Вот, но я абсолютно уверен, когда, я же не говорю о том, что не готовились. Я говорю, нет документов. Слушайте, что я говорю, документов нету, хоть умри, хоть не умри. Стоит ли как-то ограничить использование термин, основанный на реальных событиях, на ходе множественно патриотичных и лживых пустых русских фильмов последних лет? А, по фильмам. Марк, вы знаете? Да нет, конечно. Слушайте, ну кино, надо к кину относиться как к кину. Вы меня, конечно, извините, я вот совсем не понимаю, когда...